Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Девятого ноября исполняется 30 лет с момента падения Берлинской стены, самого известного символа разделения Европы на два противостоящих друг другу лагеря в годы Холодной войны. Хорошо известны кадры и фотоснимки тех дней. Толпы эйфорически настроенных жителей коммунистического Восточного Берлина впервые свободно пересекают границу с Берлином Западным, где их радостно встречают жители этой капиталистической части немецкой столицы, которая в считанные часы перестала быть разделенной. Год спустя, осенью 1990 года, бывшая Германская Демократическая Республика стала частью Федеративной Республики Германии. С тех пор эйфория прошла, а Германия, как показывают опросы, во многом осталась разделенной и в рамках уже единого государства. Восточные и западные немцы, Оссис и Вессис, как они называют друг друга, по-разному смотрят на свое прошлое, голосуют за разные партии и часто склонны относиться друг к другу не слишком доброжелательно. При этом, если смотреть на социально-экономическую статистику, объединение Германии нельзя не считать выдающимся успехом. В чем же тут дело? Разобраться во взаимоотношениях двух немецких народов в рамках одного моему коллеге и соавтору Ярославу Шимову помогал немецкий политолог, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса Роланд Фройденштейн.
Если судить по результатам недавнего опроса общественного мнения, 47% жителей восточных земель Германии, входивших до 1990 года в состав бывшей ГДР, считают себя в первую очередь именно восточными немцами. То есть региональная идентичность для них важнее национальной, общенемецкой. Так есть ли в вашей стране тот «Ein Volk», один народ, от лица которого выступали антикоммунистические демонстранты 30 лет назад?
Yes and no.
И да, и нет. Я бы не сказал, что за прошедшие годы в этом плане что-то сильно изменилось. Надо понимать, что демонстранты 1989 года не составляли большинства общества в ГДР. То есть в тот период, а особенно в 1990 году, наверное, большинство восточных немцев желали объединения с Западной Германией. Но даже тогда, тем более потом, существовало очень заметное число ОСИС, которые желали бы отдельной Восточной Германии. Демократической, но отдельной. А в начале 90-х, безусловно, значительное большинство жителей бывшей ГДР считали, что объединение должно быть иным, на более равных условиях, чтобы они, восточные немцы, принесли с собой в единую Германию какой-то свой опыт, свои политические идеи.
Это какие же? Ведь ГДР была жестким авторитарным коммунистическим государством.
Я лично с вами согласен. Из политической системы ГДР ничто не подлежало сохранению. Но есть ОСИС, и их немало, которые смотрят на это иначе. Они считают, что называть ГДР тоталитарной диктатурой – это черно-белое видение, типичное для Вессис. Это сохранилось до сегодняшнего дня и даже в какой-то мере передалось следующему поколению. Мол, да, это была диктатура, но не самая жестокая. На уровне частной жизни люди жили достаточно свободно, были социальные гарантии, бесплатные детские сады и так далее. Есть даже феминистский позитивный нарратив о ГДР, которая хоть и управлялась пожилыми мужчинами, но вроде бы было немало женщин на среднем и низшем уровне управленческой иерархии. Ну и в конце концов, люди вспоминают о ГДР как о месте, где они были на 30 лет моложе, а такие вещи тоже не надо сбрасывать со счетов. Людям свойственно ностальгировать по молодости, даже если она пришлась на времена диктатуры.
В 90-е годы западные земли ФРГ выделяли на нужды восточных по 70 миллиардов евро в год. Огромные деньги. Но как получилось, что разница в уровне жизни между Востоком и Западом так и не исчезла?
Не исчезла, но очень сильно сократилась, если учитывать, насколько велика она была 30 лет назад. Сейчас есть разрыв в доходах в пользу Запада, но есть он и в реальных ценах, в пользу Востока. Однако субъективно ощущения разные. Весси помнит о десятках миллиардов, выделенных на нужды Востока, а Осси помнит о безработице в 25-30%, которая была у них в начале и середине 90-х. Другая вещь лишь негативное отношение восточных немцев к тому, как проводилась тогда экономическая реформа. Все госпредприятия, а это значит вообще все предприятия, на которых работали больше 10-15 человек, были переданы специальному холдингу, которым руководили западные немцы по своим капиталистическим стандартам. Очень много компаний они закрыли как неконкурентоспособные. Это был шок, психологический удар для людей, живших при социализме, никогда не знавших массовых увольнений. С этого времени восприятие ситуации на Западе и Востоке стало весьма различным.
Ангела Меркель сама родом из бывшей ГДР. За 14 лет на посту канцлера Германии она уделяла какое-то особое внимание проблемам восточных земель.
Я бы сказал, что большинство восточных немцев сейчас не воспринимают Ангелу Меркель как Осси. Она слишком нетипична. Она слишком ярко и публично олицетворяет западные ценности. Либеральную демократию, права человека, партнерство с США, пока не появился Трамп, скептицизм в отношении Путина. Все это вещи, которые не очень интересуют или вообще не разделяются значительной частью восточных немцев. Они не могут воспринимать Меркель как свою. Скорее, ее упрекают в том, что она продалась Вестис. Самое любопытное, что как раз это одно из обвинений в адрес канцлера со стороны правых радикалов, особенно сильных на востоке Германии.
В чем, как вы считаете, причина этой их силы, причем не только правых радикалов, но и левых? У левой партии, Die Linke, наследницы, хоть и не совсем прямой, восточно-германских коммунистов, там тоже сильные позиции.
С левыми все просто. Часть восточных немцев просто верила в коммунизм, как в ГДР, так и после ее краха. Это небольшое меньшинство, процентов 10-15, но все же. Эти люди и после объединения верили в то, что ГДР была лучшей Германии. Кстати, я не думаю, что левую партию ждет на Востоке какой-то новый взлет. Да, она выиграла недавние выборы в Тюрингии, но это особый случай. Главой правительства Тюрингии является Бодо Рамелов. Он представитель левой партии, но крайне умеренной. Фактически это политик мейнстрима. И вся партия там воспринимается несколько иначе. За нее голосовали очень много бывших избирателей социал-демократов. Кстати, в целом левая партия лояльна демократическим принципам нашей Конституции. Она не является, в отличие от правых радикалов, антисистемной. Хотя внутри нее есть такая неприятная экзотика, как небольшая фракция, именующая себя сталинистской платформой. Правые радикалы, альтернатива для Германии или АДГ, более тяжелый случай. Есть причины их популярности общие для всего западного мира. Недовольство глобализацией, миграционный кризис и его последствия. Но есть и специфические факторы, характерные для Восточной Германии. АДГ критикует политкорректность, защиту прав меньшинств, идею открытых границ и так далее. Все это вещи, которые многие осис, в силу особенностей их жизненного опыта, воспринимают как нечто чуждое, специфически западное, навязанное им извне. Политическое чудо, совершенное АДГ, в том, что эта партия, основанная в 2013 году на западе Германии, как прежде всего евроскептическая, стала социально-консервативной партией восточных немцев. В то время как имеющая корни в бывшей ГДР левая партия, наоборот, оказалась слишком по-западному терпимой, а потому перестала отражать националистические и ксенофобские настроения части ОСИС. И теперь на Востоке за АДГ голосуют 20 и более процентов избирателей, в то время как на Западе ее рейтинг в районе 10-12%.
В Дрездене недавно городской совет объявил о введении антинацистского чрезвычайного положения. Что это? Угроза со стороны ультраправых действительно так велика?
Я бы назвал это удачным политическим маневром левой части Дрезденского муниципалитета. Честно говоря, крупные города на Востоке не так уж сильно отличаются по политическим предпочтениям от таких же городов на Западе. Например, и там сильны зеленые. В целом, неонацистов больше на Востоке, поэтому страх перед ними там выглядит более оправданным. Этот страх и выражают решения вроде Дрезденского. Я бы сказал так. Есть отдельные районы некоторых городов на Востоке Германии, Германии, куда людям с небелым цветом кожи или открытым геям лучше не заходить, чтобы не подвергать себя риску нападения. Таких районов, к счастью, мало. В то же время на Востоке есть очень много активных антинацистских организаций. Парадокс в том, что правый радикализм в восточных землях – это тоже в какой-то мере наследие бывшей ГДР. На поверхности ее режим был, как и все коммунистические режимы, интернационалистским и антиимпериалистическим. Но в действительности, под поверхностью, политическая культура ГДР была глубоко авторитарной, националистической и мачистской. Как бы то ни было, угрозу со стороны правых радикалов нельзя недооценивать. На выборах в Тюрингии в октябре АДГ была второй с результатом 23,4% голосов. К этому успеху ее привел политик по имени Бьорн Хёкке, который не стесняется использовать в своих выступлениях нацистскую лексику. Он заявляет, что Гитлер не был чистым злом. Он совершает расистские и антисемитские выпады. Хёкке по профессии учитель истории, так что он совершенно четко знает, что делает, и делает это намеренно. В целом, я бы назвал правый экстремизм на данный момент главной политической угрозой конституционному порядку. Но вопрос о том, способна ли эта угроза выйти из-под контроля и распространиться на западе страны в такой же мере, как на востоке, я бы оставил открытым. Та же АДГ на западе куда менее агрессивна и остается в основном евроскептической и антииммигрантской партией, но без откровенно расистских и неонацистских мотивов.
Как вы считаете, исчезнут ли те различия между Западом и Востоком Германии, о которых мы говорили, в течение следующих 30 лет?
Я бы очень хотел на это надеяться. Шансы, мне кажется, есть. Население смешивается. Выходцы с Запада учатся на Востоке. Выходцы с Востока работают на Западе. Вообще, я думаю, что через 30 лет более серьезную проблему будет представлять собой разрыв между провинцией и крупными городами, как на Западе, так и на Востоке. Уже сейчас в Мекленбурге или Бранденбурге, а это Восток, есть районы, которые буквально обезлюдели. Жители уезжают, остаются одни старики. Признаки чего-то подобного появляются и кое-где на западе Германии. И именно разрыв между крупными городами, которые выигрывают от глобализации, современных технологий, и провинциальными городками и селениями, которые остаются на обочине развития, может стать одной из угроз в будущем.
Напомню, что о психологии и политических взглядах восточных и западных немцев, которые продолжают отличаться друг от друга и спустя почти 30 лет после объединения Германии, в интервью моему коллеге и соавтору Ярославу Шимову рассказывал немецкий политолог Роланд Фройденштейн. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. За последние несколько лет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал одним из самых известных и часто упоминаемых мировых лидеров с весьма неоднозначной репутацией. В 2017 году Реджепу Эрдогану удалось провести общенациональный референдум по радикальному изменению Конституции Турецкой Республики, о продлении срока своего пребывания у власти и упразднении должности премьер-министра, чьи полномочия слились с президентскими. В Турции все еще сохраняется режим чрезвычайного положения, установленный с июля 2016 года, когда была предпринята неудачная попытка военного переворота. Реджеп Эрдоган может отменять решения, принятые парламентом, приговоры судов, а также самостоятельно подписывать указы, имеющие силу закона. Религиозное население турецкой провинции, крестьяне, многие госслужащие, мелкие торговцы продолжают поддерживать Эрдогана, несмотря на заметное возмущение им горожан, молодежи, студентов, квалифицированных специалистов, образованных предпринимателей и интеллигенции. Все недовольные своим президентом турки, постоянно продолжающие выходить на протестные демонстрации, в первую очередь в огромном и наиболее светском Стамбуле, указывают на все более жестокий облик, выстроенный Эрдоганом системы авторитарной власти, все сильнее вторгающейся с религиозной проповедью и политическими репрессиями в каждую сферу общественной жизни. На фоне растущей безработицы, уже более 15%, коррупции, инфляции, иммиграции из Турции ее самых перспективных и производительных граждан, а также массы нерешенных проблем в отношениях с соседними странами и ведущими мировыми державами.
При этом репутацию Эрдогана на мировой арене все сильнее портит и постоянно растущее вмешательство Турции в войну в Сирии, где турецкая армия сражается в основном с курдскими сепаратистами. На днях Реджеп Эрдоган предупредил, что его вооруженные силы вычистят террористов с пограничных территорий на северо-востоке Сирии, если курды к назначенному сроку не покинут территории, где находятся в настоящее время. Сирийские курдские отряды народной самообороны Анкара упорно называет террористическим ответвлением курдской рабочей партии, которая с 80-го года ведет партизанскую борьбу против правительства Турции. В любом случае, протестный накал в турецком обществе сейчас очень велик, и Эрдоган просто не может пока ничего поделать с миллионами недовольных, готовых отстаивать свои свободы. Об этом мне в интервью рассказывает политический аналитик и востоковед Михаил Магид. Глядя на происходящее сегодня в Турции, мне лично на ум приходят сравнения с Россией. Какие различия есть между российским и турецким общественным сознанием в наши дни?
Масштабы протестной активности в Турции абсолютно несопоставимы с Россией. Только один пример. В 2018 году, когда в Турции шли президентские выборы, оппозиционный кандидат собрал на свой митинг в Стамбуле 3 миллиона человек. При том, что население Стамбула составляет, как и в Москве, где-то в районе 16 миллионов. Можно сравнить с оппозиционными митингами в России, чтобы просто понять отличие, разницу Турции от России. Корни этого явления достаточно глубоки. Во-первых, Турции повезло в каком-то смысле, потому что она не знала такого долгого периода тотального государства и массированного государственного террора против общества. Все-таки, хотя в Турции в 20-м столетии часто приходили к власти авторитарные режимы, в ней сохранялась культура политической борьбы, протестов, забастовочного рабочего движения, различных общественно-гражданских объединений. И в Турции поэтому совершенно другая политическая культура. Там массовые протесты довольно характерное и привычное явление. Не было такого периода замораживания общества силами террористического государства, хотя у них были очень жесткие диктатуры. Второй момент заключается в том, что Турция в этом смысле типичное ближневосточное общество. Эти общества очень отличаются от России. Коллективистский потенциал этих обществ больше. Нет такого принципа, что каждый сам за себя. Люди на Ближнем Востоке, будь то Турция, Иран, Египет, они гораздо легче собираются в какие-то большие толпы, в протестующие коллективы. Для них это привычная сила ближневосточной культуры, менее атомизированной, чем российская, менее индивидуалистической, чем российская. Ну и третий момент важный. В Турции, особенно в последние десятилетия, очень бурно развивалась экономика. Появились и росли в численности новые общественные классы, рабочий класс, промышленный, средний классы. И эти новые классы, они чувствуют свою силу, и они довольно активно выступают со своими требованиями. В России такого нет. Ну, пожалуй, последнее я добавлю. В Турции существует огромное по численности этническое меньшинство. Курды – это четверть населения Турции. Они жалуются на нарушение их прав, на то, что у них нет возможности учить в школах свой язык, и они тоже очень активно выступают. То есть еще и активность этнических меньшинств. Вот, пожалуй, основные факторы.
Критики Реджепа Эрдогана говорят, что Турция давно уже стала государством, которым в реальности правит только один человек, то есть он сам. Насколько это правда, и действительно ли сегодняшняя Турция это эдакий демократический султанат? Но получается, что нет, раз он просто все еще не взял и не разогнал с помощью полиции и спецслужб всех недовольных и не пересажал их в тюрьмы.
Если ответить на этот вопрос кратко, то он этого не сделал просто потому, что их слишком много. Существует две точки зрения на режим Эрдогана. Одни говорят, что да, это султанат, это диктатура, это режим власти одного человека. Другие говорят, что нет, Турция – это демократия, несмотря ни на что, там есть свободные выборы, там оппозиция может присутствовать в парламенте, побеждать на выборах в муниципалитеты. Дело в том, что, на мой взгляд, Турция не то и не другое. Эрдоган, конечно, хотел бы стать султаном. Он, конечно, хотел бы единоличной власти. Он сосредоточил в своих руках все основные политические полномочия. Подчинил себе большинство, может быть, почти все силовые структуры. Он арестовал тысячи своих противников, бросил в тюрьмы активистов политических и общественных движений, которые его критиковали. Все так. но он не может пойти на полностью нечестные выборы, на полный запрет оппозиции, на разгоны всех оппозиционных митингов. Так поступают некоторые другие политические лидеры в других странах. И причина этого просто в том, что сопротивление против Эрдогана слишком мощное. Я бы хотел привести еще несколько примеров. В 2013 году в Турции были протесты на площади Таксим, связанные с экологическими проблемами Турции, с недовольством исламизмом Эрдогана. 600 тысяч человек протестовали по всей Турции. Эти выступления были подавлены, но правительство поняло силу общества. В 2016 году во время забастовок в городе Бурса рабочие захватили большое предприятие, отказались подчиняться умеренному профсоюзу, создали там рабочий совет, вот буквально, и выдвинули очень радикальные экономические требования. И, наконец, в 2018 году оппозиция проводила многомиллионные митинги протеста. Иными словами, Эрдоган, может быть, и хотел бы всех запретить, всех арестовать и всех заставить молчать. Но активность турецкого общества настолько велика, что если он это сделает, он столкнется с революцией. Поэтому он вынужден маневрировать, поэтому он вынужден идти на, пусть частично, честные выборы, на то, чтобы оппозиция могла занимать какие-то места в парламенте и муниципалитетах. Ему же нужно иногда выпускать пар из котла. Главное, что сейчас работает против Эрдогана, это тяжелый экономический кризис в Турции, связанный с высокой инфляцией, с почти 15% безработицей. Вот это вызывает, прежде всего, массовое недовольство. И также бунтуют курды, недовольные репрессиями.
А имиджу Турции в мире происходящее как-то навредило, учитывая и другие ее немалые нынешние проблемы на международной арене?
Навредило, но не сильно. Потому что у Эрдогана уже настолько плохой имидж на международной арене, что это уже мало что изменило. Если мы почитаем ведущие западные газеты, то мы увидим, что об Эрдогане там уже почти везде и почти всегда пишут как о авторитарном политике, исламисте, экстремисте, как о человеке, который подавляет права курдов и других этнических меньшинств.
Почему для всех в Турции так важен именно Стамбул, а не, например, столица Анкара?
Причины основные для этого три. Во-первых, Стамбул имеет вот лично для Эрдогана символическое значение. Он в этом городе 25 лет назад впервые стал мэром, с этого началась его большая политическая карьера. Второй момент заключается в том, что Стамбул – это крупнейший город Турции, в нем живет примерно четверть населения страны, это важнейший промышленный, финансовый, культурный, торговый центр. Ну и третья есть причина, может быть, главная. Много пишут сейчас о том, что чиновники правящей партии, окружение Эрдогана, его семья, которая участвует в политике, тесно связаны с распределением разного рода строительных подрядов и других госзаказов в Стамбуле. А именно в этом городе ведутся грандиозные инфраструктурные проекты. Строительство нового большого аэропорта и ряд других проектов. И Стамбул рассматривается некоторыми аналитиками как такая кормушка для правящей партии и, может быть, лично для окружения Эрдогана. Потому что говорят, что люди осваивают финансовые средства, которые проходят вот через эти близкие к семье Эрдогана компании. И потерять такую кормушку лично для Эрдогана и для правящей партии очень неприятно.
Что представляет собой Республиканская народная партия, основная сегодня оппозиционная сила в Турции?
Это светская националистическая партия. В экономике они умеренные либералы. Эта партия считает себя наследницей Кемаля Ататюрка и выступает в защиту светской либеральной Турции, но при этом сильным государством, которое защищает интересы турецкой нации, обеспечивает развитие турецкого языка, турецкой культуры. Эрдогана они обвиняют в том, что он пытается извратить наследие Ататюрка и превратить Турцию в мусульманское религиозное государство. В Турции есть достаточно много людей, которым это не нравится. До тех пор, пока у Эрдогана росла экономика, пока он реализовывал ряд своих проектов, большинство населения голосовало за него. А сейчас это стало меняться в условиях кризиса.
А какое-то отношение вот этот рост недовольства населения Эрдоганом и его политикой имеет к влиянию Фетхуллаха Гюлена и его движение? Ведь именно его, этого человека, турецкий президент годами обвинял во всех бедах, и его личных, и якобы всей Турции.
Фетхуллах Гюлен и его движение Хизмет действительно имело определенное влияние на турецкую политику, на турецкое общество. Они открывали школы, своих представителей старались проталкивать в армию, в силовые структуры. Они, конечно, имели определенное влияние. Я думаю, что после неудачной попытки переворота 16-го года это влияние очень сильно подорвано. Но разговоры об этом движении, они, что называется, росли в обратной пропорции с его реальным влиянием. Это превратилось для Эрдогана примерно в то, чем был Троцкий и его сторонники для Сталина. Когда Сталин обвинял во всех бедах страны Троцкого и троцкистских диверсантов, которые подмешали в масло рабочих битое стекло.
Кроме Республиканской народной партии, какие есть другие силы, выступающие против Эрдогана? Потому что некоторым кажется, что в Турции их вообще уже больше нет, потому что после странного вот этого путча 2016 года волна репрессий Эрдогана против всех инакомыслящих, в том числе на госслужбе и в армии, даже в первую очередь, она была страшной. Она немного хоть сейчас сошла, но нет.
Вы совершенно правы, эта волна была страшной, репрессии, аресты, отстранение работы, преследования, физические нападения. Все это затронуло как минимум 100 тысяч человек, а может быть и больше. Но, повторю еще раз, в Турции очень большое сопротивление политике правительства. Даже несмотря на эти страшные репрессии, которые сейчас все-таки в какой-то мере ослабли, в Турции сохраняется очень серьезная протестное оппозиционное движение. Есть еще одна светская националистическая и либеральная партия, она называется «Хорошая партия», и она тесно сотрудничает с республиканцами, эти партии выступают единым блоком. И есть третий важный участник этой стихийно образовавшейся коалиции, это прокурдская демократическая партия народов, за которой идет значительная часть курдского населения Турции. Это такой странный союз турецких и курдских националистов, которые вообще не дружат. Но курды посчитали, что им лучше сейчас привести к власти оппозицию хотя бы в Стамбуле, чем дальше терпеть массовые репрессии, аресты и убийства со стороны Эрдогана. В Стамбуле живет несколько миллионов курдов, их голоса много чего решают.
Это было мнение политолога-востоковеда Михаила Магида. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!